Слушайте утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За режиссерским пультом Елена Колупаева, у микрофона Светлана Павлова. Здравствуйте. Сегодня вторник, 22 марта. И вот темы, которые ждут вас в этом часе нашего эфира. В Брюсселе сегодня откроется двухдневное заседание Совета ЕС по иностранным делам, в ходе которого должен быть рассмотрен вопрос о дополнительных мерах в отношении Белоруссии. В Тулузе продолжается операция по задержанию Мохаммеда Мира, которого подозревают в убийстве 7 человек. И мы вернемся к центральной теме нашей программы, продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, каким общественно-политическим изменениям может привести создание в России легальной националистической партии. Итак, в Брюсселе сегодня откроется двухдневное заседание Совета ЕС по иностранным делам. В пятницу, 23 марта, Совет планирует рассмотреть вопрос о дополнительных ограничительных мерах в отношении Белоруссии. С подробностями брюссельский журналист Виктор Анучко.
Белоруссия в последние недели не сходит с уст представителей разных учреждений Европейского Союза в Брюсселе. На минувшей неделе на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге состоялись очередные дебаты о состоянии прав человека и демократии в этой стране. От имени верховного представителя ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон с докладом перед евродепутатами выступил член Европейской комиссии Андрис Пибалкс. Европейский Союз все больше и больше обеспокоен отсутствием уважения к правам человека и правовому государству в Белоруссии. Последние месяцы ситуация там ухудшается, если принимать во внимание новые репрессивные меры, которые были приняты против гражданского общества и политической оппозиции. Это нас очень беспокоит, и мы, в частности, просим немедленно освободить без предварительных условий всех политических заключенных. Политические заключенные в Европе – это позор. Мы также озабочены сообщениями о фактах пыток и негуманного обращения с политическими заключенными. Права человека и верховенство права – это ценности, которые лежат в основе Европейского Союза. Поэтому законодательство Белоруссии не может восприниматься Брюсселем без критики. Любое преследование представителей оппозиции и гражданского общества должно прекратиться, и свобода их передвижения не может ограничиваться. Все более и более ограничительное законодательство, которое все больше и больше ограничивает свободы граждан Белоруссии, должно подвергнуться осуждению, сказал Андрис Пибалкс. В Евросоюзе также придают большое значение еще одной проблеме. Это единственная страна Европы, которая все еще применяет смертную казнь. Европейский Союз выступает против смертной казни как высшей меры наказания. В резолюции Европарламента от 16 февраля Европейский Союз просил белорусские власти не казнить Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева и ввести мораторий на смертную казнь в перспективе ее отмены. Это была одна из причин, по которой Европарламент 15 марта отложил в последнюю минуту голосование по резолюции о Белоруссии. Об этом сообщила председатель подкомитета Европарламента по правам человека Барбара Лохбиллер. Мы отложили голосование по Белоруссии на более поздний срок, на сокращенное пленарное заседание Европарламента на следующей неделе. Мы сможем увидеть, какое решение примет в пятницу 23 марта Совет ЕС по иностранным делам по новым ограничительным мерам в качестве инструмента давления на Минск. Мы узнали тем временем, что президент Лукашенко отказался помиловать осужденных Коновалова и Ковалева, и они казнены. После исполнения приговора было заявление главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон, в котором она напомнила, что Европейский Союз отвергает смертную казнь в любых обстоятельствах. По ее словам, обвиняемые были лишены должным образом организованного процесса. Совет ЕС примет 23 марта постановление по ситуации в Беларуси. На брифинге в Брюсселе высокопоставленный представитель Европейской внешнеполитической службы сообщил, что могут быть усилены ограничительные меры ЕС против Белоруссии, учитывая новое усугубление ситуации в стране. Как уже объявляла по итогу предыдущего февральского заседания Совета ЕС Кэтрин Эштон, новые санкции могут затронуть бизнесменов и предприятия, которые связаны с белорусскими властями. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». 3 взрыва в Тулузе у дома, где блокирован Мохаммед Мира, которого подозревают в убийстве 7 человек, должны были испугать преступника. С таким заявлением выступил представитель Министерства внутренних дел Франции Пьер-Анри Бранде. Бранде опроверг известие о том, что в начале штурма дома, где находится Мира. По его словам, преступник сначала согласился сдаться полиции, но затем передумал. Ранее заместитель мэра Тулузы сообщил журналистам, что спецподразделения французской полиции начали штурм здания. Мохаммед Мира, который взял на себя ответственность за убийство, хорошо вооружен. У него автомат Калашникова, несколько пистолетов и запас гранат. С подробностями о полицейской операции корреспондент Радио Свобода во Франции Елизавета Алисова.
Выйти на след Мохаммеда Мира французским полицейским удалось так быстро, потому что преступник совершил несколько ошибок. После первого убийства военного десантника в Тулузе 11 марта полиция изучила электронную переписку жертвы с предполагаемым преступником. Десантник вывесил в интернете объявление о продаже мотоцикла. Воспользовавшись этим предлогом, убийца и назначил ему встречу. Следователи внимательно изучили 575 IP-адресов людей, которые заходили на интернет-страницу с объявлением. Среди них был и IP-адрес матери Мохаммеда Мира. Выдал убийцу его скутер. В одном из тулузских мотоцентров «Ямаха» вспомнили о странном покупателе. В интервью радиостанции «РТЛ» директор мотоцентра Кристиан де ла Шери рассказал о визите Мохаммеда Мира в его магазин.
Несколько дней назад к нам приходил один клиент, спрашивал о системе слежения. С помощью этой системы слежения в случае кражи скутера его можно отследить. Кроме этого, он упоминал в разговоре, что он намеревается перекрасить свой скутер. На тот момент массового внимания эту информацию не придавали, но после этой бойни в Тулузе мы решили сообщить имя Мохаммеда Мира следователям. Мы знали его давно, еще с тех пор, когда ему было 14 лет. Он приходил к нам в магазин, покупал запасные части, как все молодые люди. Одет он был нормально, как и все, в джинсы и ничем не выделялся.
Благодаря этому свидетельству полиция смогла идентифицировать и обнаружить братьев Мира – Мохаммеда, исполнителя, убийцу на скутере, и Абделькадера, идеолога. Мохаммеду Мира 23 года, он гражданин Франции, алжирского происхождения. В 2007 году он был арестован в Афганистане по обвинению в террористической деятельности. Его приговорили к 3 годам тюремного заключения, но в 2008 году, когда тюрьму в Кандагаре, где он находился, взяли штурмом талибы, ему удалось скрыться. Дважды Мохаммед Мира пытался вступить во французскую армию, но его кандидатуру отклонили из-за его многократных судимостей. Он был осужден за мелкие кражи. Французские спецслужбы следили за Мира после его поездок в Афганистан и Пакистан. Однако поводов для его ареста не было. Вчера во время переговоров со спецназовцами Мохаммед Мира заявил, что он принадлежит к организации Аль-Каида, является муджахедом и хотел отомстить за палестинских детей, атаковав еврейскую школу в Тулузе. Хотел он отомстить и французским военным за операции французской армии в Афганистане. Единственное, о чем он жалеет, то это то, что он не смог убить больше людей. Как рассказал вчера журналистам прокурор Парижа Франсуа Маленс, преступник уже наметил себе следующие жертвы.
Он планировал сегодня утром снова совершить убийство, на этот раз военного. Если верить тому, что он говорит, то он должен был сегодня выйти из дома и пойти убить этого военного, которого он нашел. Он сказал, что у него были намечены и другие жертвы, двое конкретно действующих сотрудников полиции, которые работают в Тулузе.
Вчера прошли похороны 3 военнослужащих десантников, ставших первыми жертвами Мохаммеда Мира. На траурной церемонии в Монтабане выступил президент Франции Николя Саркози.
Этот человек хотел поставить Францию на колени. Франция не поддалась. Франция не отступила. Франция не проявила слабость.
Кроме действующего президента, на церемонии присутствовали 5 кандидатов в президенты. Среди них социалист Франсуа Олланд, кандидат Национального фронта Марин Ле Пен и центрист Франсуа Байру. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Останкинский суд Москвы сегодня рассмотрит жалобу семьи умершего в СИЗО юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского на возобновление уголовного дела против погибшего. В Нью-Йорке вновь перенесено вынесение приговора россиянину Виктору Буту с 28 марта на 5 апреля. Евросоюз ведет санкции против 12 граждан Белоруссии, тесно связанных с режимом Лукашенко. Ожидается, что это произойдет на встрече министров иностранных дел ЕС, которая пройдет в пятницу в Брюсселе. В Московской хоральной синагоге сегодня пройдет заседание Межрелигиозного совета России, в который входят представители православия, ислама, иудаизма и буддизма. Одной из тем встречи станет реакция религиозных деятелей на акцию пан-группы «Пусть рает» в храме Христа Спасителя. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 29 рублей 20 копеек, евро 38 рублей 75 копеек. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Я пыталась слиться со средой. Катарина Венцель рассказывает о своих московских дневниках. Не пропустите «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода. Продолжается программа «Время свободы», и сейчас новости культуры. В Центральном выставочном зале «Манеж» открылась выставка Владимира Любарова «Буза в деревне Перемилово». Сюжеты картин навеяны митингами протеста последнего времени, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальверева.
Работы художника Любарова легко узнаваемы, их ни с чьими не спутаешь. Год из года он пишет одних и тех же жителей деревни Перемилово, по-своему откликающихся на события большой страны. Так, когда стало известно об Олимпиаде в Сочи, неказистые и неуклюжие герои Любарова как один занялись физкультурой. Не беда, что все тетки дородные, а худосочные мужички словно топором вырублены. Теперь вот это население вышло на митинги, стенка на стенку. Жители правой стороны улицы называют себя правыми, левой – левыми, посередке – центристы. На первый взгляд, работы Любарова повествовательны, как у передвижников, только смешнее. Однако не все так просто. Автор – мастер абсурда и гротеска. На групповой портрет, где члены одной семьи закрывают глаза ладонями, смотришь с примесью тоски. Тут на память слепые Брейгеля приходят. Что же до акций протеста, то они, перенесенные Любаровым с городских улиц и площадей, по дороге расстались со здравым смыслом.
Они у меня там митингуют друг против друга и даже флешмобы делают. Но дело в том, что флешмоб, они просто этого слова не знают, они часто совершают неосознанно. Хотя бы так вдруг неожиданно все собираются у магазина. Вдруг неожиданно выходят из дома один, второй, третий и смотрят куда-то вдаль. Они это называют ступор.
Значит ли это, что для деревенского жителя более органично собраться вместе и, следуя названию вашей выставки, побузить?
Вообще, конечно. Все-таки там бузят почаще и независимо от каких-то политических событий. Ну, накипело, понимаете? Вот душа горит.
Персонажи на ваших последних работах, посвященных митинговой активности, как и во всей большой стране, поделились на разные партии друг против друга. Но знаете, какой неловкий вопрос возникает в связи с этим? Не будут ли сейчас ваши работы восприняты как пародия на митинги протеста?
Я привык к тому, что меня за все осуждают. Русские меня осуждают за то, что я уродую русского человека. Евреи меня осуждают за то, что я издеваюсь над евреями. Деревенские меня осуждают за то, что я посмеиваюсь над деревенскими. И если я буду думать о осуждении, я вообще никогда ничего не смогу сделать. Мне кажется, что я делаю с открытым сердцем и с любовью к этим людям. И, в общем, это мои фантазии. Для меня деревня Перемилово – это центр России, а может быть, даже и Вселенной. Там для меня сосредоточена вся жизнь, любовь, грусть, смех, радость. И я так выражаю свои эмоции, мне так легче работать. Я через деревню, через деревенских людей, которых как-то мне, как мне показалось, я понял, я выражаю свое отношение к миру.
И вот по поводу большого мира. Мы стоим рядом с работой, где мужик взгромоздился на деревянный ящик. С одной стороны, понятно, что рядом мог быть какой-нибудь винный магазин или магазин овощи-фрукты, и оттуда он спер этот ящик. С другой стороны, ведь гайд-парк напоминает.
Конечно, гайд-парк. Я, в общем, так и думал, когда я делал эту работу, что это наш Перемиловский гайд-парк. винный ящик или из-под пива. То он встал, ну надо же, чтобы беднее был. Конечно, и в Гайд-парке они же тоже на возвышении там стоят. Да, да, совершенно верно.
То, как и где показывается выставка «Буза» в деревне Перемилово, словно продолжение парадоксальных любаровских сюжетов. Огромное пространство манежа отведено под ярмарку сувениров. Небольшой отсек на втором этаже от торжища зрительно не отделен. Не без труда разыскавший выставку посетитель будет знакомиться с произведениями искусства практически на фоне лотков с пестрым товаром. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжают немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», которую представляет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, могут ли высокие цены бензина похоронить президентские надежды Барака Обамы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Нью-Йоркская полиция выступила в среду с необычным предупреждением. Иран и спонсируемая им радикальная группировка «Хизбалла» могут готовить террористические акции в городе. Это предположение, не подтвержденное конкретными фактами, основывается на том, что городские власти называют подозрительной разведывательной деятельностью иранцев, находящихся на государственной службе. В течение последних 6 лет в городе были задержаны 13 иранских граждан, производивших фото- и видеосъемку популярных достопримечательностей и некоторых непопулярных у туристов объектов, например, железнодорожных путей около городских вокзалов. Эти съемки проводили и работники иранского представительства в ООН. 2 охранников представительства были высланы из США за действия, несовместимые с их статусом. Внимание к этой деятельности в последнее время было привлечено предупреждениями американских спецслужб, которые предполагают, что Тегеран готов нанести террористические удары на территории Соединенных Штатов в случае нанесения воздушных ударов по его ядерным объектам. К атакам на американские цели по всему миру также готовится и Хизбалла. Через неделю после появления на прилавках новый планшетник iPad стал объектом крайне непривычного для корпорации Apple негативного внимания. После премьеры нового устройства, оцененного рецензентами как технологический скачок, первые пользователи, поддержанные респектабельными экспертами, предъявили ему несколько громких претензий. Согласно тестированию, проведенному журналом Consumer Report, во время работы новый iPad разогревается до 46 градусов по Цельсию. Этой температуры достаточно для разрушения пищевых ферментов. Но, как утешает покупателя журнал, при недолгом использовании планшетника такая температура не вызывает большого неудобства. Большое финансовое неудобство испытывают те, кто пользуется сотовой связью для выхода на интернет. На просмотр 2-часового спортивного матча может быть израсходован месячный лимит интернетного доступа, выделяемый своим клиентам телефонными компаниями. Сверхлимитные траты могут достичь $100. Причина – новые технологии потребляют больший объем памяти. Немало нареканий вызывает и ненадежная интернетная связь посредством Wi-Fi. Эксперты, впрочем, не готовы строить предположение о том, ударят ли эти недостатки по репутации iPad. Президент Обама отправился в поездку по Южным Штатам. Его цель – убедить американцев, что его идея масштабного перехода на зеленые технологии является лучшим инструментом борьбы с высокими ценами бензина. Оппоненты президента настаивают на повышении производства нефти. Слово Владимиру Морозову.
Поездка связана с тем, что на предстоящих этой осенью выборах большую роль будет играть энергетическая политика претендентов на место в Белом доме. 21 марта Обама посетил завод солнечных панелей в штате Невада, где заявил, что его противники, республиканцы, игнорируют развитие альтернативных источников энергии. В свою очередь, кандидата на место президента от республиканской партии упрекают Барака Обаму за то, что он слишком много внимания уделяет развитию альтернативных источников энергии, которые могут принести отдачу только в будущем. Между тем, цена на бензин составляет сегодня в среднем по стране $3.86 за галлон, то есть чуть больше доллара за литр. Но в ряде штатов она заметно выше, и главное, она постоянно растет. Говорит владелец небольшого бизнеса Урсула Мэфью. Я занимаюсь ремонтом домов, и мне приходится много ездить. Все больше денег уходит на бензин. При этом я не могу поднять цену за свою работу, потому что меня перестанут нанимать. Для снижения цен давно предлагается увеличить добычу нефти на территории США и ускорить строительство трубопровода для доставки нефти из Канады. Ожидается, что во время своей поездки Обама объявит, что правительство упростит и ускорит официальную процедуру выдачи разрешения на это строительство. Насколько эффективными станут эти и другие меры? Специалисты объясняют повышение стоимости нефти и бензина ростом его потребления в ряде развивающихся стран, а также напряженной ситуацией на Ближнем Востоке, в частности вокруг Ирана. Военный конфликт в регионе может затруднить доставку ближневосточной нефти и еще больше повысить цены. В этих условиях они почти не зависят от президента, будь он демократ или республиканец. Но опросы показывают, что большинство американцев, хотя и не подавляющее, с этим не согласны. Цена на бензин иногда поднимается на 10-12 центов. Почему? Где наше правительство? Кто все это контролирует? Мнение шофера Дональда Ки разделяет много людей. Им нет дела до тонкостей ценообразования, они считают, что бензин должен стоить меньше, хотя бы потому, что это страна автомобилистов. Кое-кто настаивает, что для понижения цен президент Обама должен завтра же выбросить на рынок нефть из стратегических резервов. Но это уже было сделано летом прошлого года. Цена снизилась на несколько центов, но потом снова, как ни в чем не бывало, продолжала расти.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода повтор программы «Время гостей». Нужна ли России партия националистов? Для чего создается президентский фильтр на губернаторских выборах? Обсуждают политолог, профессор Европейского университета Санкт-Петербурга Владимир Гельман и социолог, заведующий сектором социологии власти и гражданского общества Социологического института РАН Александр Дука. Ведет программу Виктор Резунков. Тема националистической партии, возможность ее создания и возможные последствия создания подобной легальной националистической партии является сегодня также и центральной темой нашей программы «Время свободы». Мы вернемся к ее обсуждению через 2 минуты после краткой сводки новостей. Продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос. Каким общественно-политическим изменениям может привести создание в России легальной националистической партии? Номер для СМС +7 903 743 2801. Сообщение можно прислать также на пейджер 660-1046 абоненту Радио Свобода. Ну и телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 9:30. В эфире краткая сводка новостей. 3 взрыва в Тулузе у дома, где блокирован Мухаммед Мира, которого подозревают в убийстве 7 человек, должны были испугать преступника. С таким заявлением выступил представитель Министерства внутренних дел Франции Пьер Анри Бранде. Бранде опроверг известие о начале штурма дома, где находится Мира. В Московской хоральной синагоге сегодня пройдет заседание Межрелигиозного совета России, в который входят представители православия, ислама, иудаизма и буддизма. Одной из тем встречи станет реакция религиозных деятелей на акцию панк-группы «Pussy Riot» в Храме Христа Спасителя 21 февраля. Знаменитая американская певица Мадонна заявила, что во время своего концерта в Петербурге выступит в поддержку сексуальных меньшинств, права которых жестко ограничены принятым недавно законом о запрете на пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. При формировании оргкомитета партии экс-кандидатов в президенты России Михаила Прохорова ставка делается на уже проверенные кадры. Об этом в четверг пишет газета «Коммерсант». По словам Прохорова, уже пришло более 80 тысяч заявок на вступление в партию. Евросоюз ведет санкции против 12 граждан Белоруссии, тесно связанных с режимом Лукашенко. Ожидается, что это произойдет на встрече министров иностранных дел ЕС, которая пройдет в пятницу в Брюсселе. В Мали поднявшие мятеж военнослужащие захватили президентский дворец и арестовали нескольких министров. В столице Боснии и Герцеговины Сараеве сотни бывших военнослужащих, участники войны 90-х годов, в среду начали голодовку у здания правительства с требованием выплаты пенсий.
С наиболее важными новостями вас познакомила моя коллега Самира Казиева, но я добавлю несколько слов о погоде. В крупнейших российских городах, в Москве сегодня, по прогнозу метеорологов, будет облачно с прояснениями, днем температура до плюс 1 градуса по Цельсию. В Петербурге облачно, возможен небольшой дождь, температура до плюс 4 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Елена Колупаева. Сейчас возвращаемся к центральной теме нашей эфира. Российские националисты планируют объединиться в новую партию. Сообщается, что она будет создана на базе Русского общественного движения Константина Крылова, Русского гражданского союза Антона Суслова и Движения против нелегальной эмиграции Владимира Тора. В политсовет нового политического объединения предполагается включить Егора Холмогорова и Павла Светенкова. В наблюдательный совет приглашены Алексей Навальный, Владимир Милов и Сергей Жаворонков, ранее исключенные из Движения «Солидарность» за националистические высказывания. Директор информационно-политического центра «Сова» Александр Верховский не верит в то, что современные националисты способны управлять партией. С ним беседовала моя коллега Динара Седикова.
Еще ничего создано пока не будет, это же только инициативная группа. Создадут ли они ее еще реально, смогут ли зарегистрировать, это еще большой вопрос. Тут не только потому у них может не получиться, что им не дадут, но и потому, что они сами не справятся.
А почему вы считаете, что они могут не справиться?
Да много кто не справляется с организационными задачами, плюс всякие конфликты внутренние подводят. Конфликтов в этой среде очень много. Но я думаю, что если не эту, так какую-нибудь другую, и, скорее всего, не одну даже, партию они зарегистрируют, если законодательство будет либерализовано, как обещано. К особенно серьезным последствиям это не приведет, потому что недостаточно же зарегистрировать. Нужно еще, в самом деле, подтянуть туда какой-то актив, чтобы она могла участвовать, ну, скажем, в региональных выборах. Главная проблема на сегодняшний день у националистов – это недостаток активистов, которые были бы склонны не к каким-то насильственным операциям, а к обычной политической жизни. Не то чтобы их нет, но их довольно мало. Если им удастся, тогда получится, может быть, что-нибудь вроде западноевропейских ультраправых партий.
Но электорат у них есть.
Вот обычный электорат, да, условно, там, Дмитрия Демушкина никакой голосовать не пойдет. Потому что люди могут сколько угодно не любить Кавказ, Центральную Азию или еще откуда-то, но они не готовы себя ассоциировать со слишком радикальными деятелями. Это большое препятствие, до сих пор непреодоленное нашими националистами.
Ну а за Крыловым и за Тором тоже не пойдут?
А проверить надо. Пока не очень-то идут. Митинги, которые организуют Крылов и Тор сами по себе, без бывшего ДПНИ, они очень малочисленные. Как это будет на выборах, сказать трудно, угадать нельзя, я думаю, да, но в основном пока особенно оптимизм я бы на их месте не испытывал. Но в конце концов, почему нет? Пусть будет. Я не вижу здесь большой проблемы, просто мы не знаем, как будет сконфигурировано политическое пространство через несколько лет, наше динамичное время. Если там какие-то малые партии, это партии все равно будут малые в любом случае, получится возможность куда-то пробиваться, хотя бы на уровне региональных законодательных собраний, то, наверное, националисты пробьются тоже. Но не факт, что ведь это еще получится.
И, в принципе, они особо на политическую ситуацию в стране не повлияют, я так понимаю, по вашему мнению.
В ближайшее время, я думаю, нет. В лучшем случае пройдет сколько-то лет, пока они смогут у себя породить эффективную политическую партию. Потому что провозгласить-то можно что угодно. А сделать этот партийный механизм эффективным, это не у всех получается, как мы многократно видели за последние 20 лет.
Крылов и Тор не предлагали Демушкину и Белову-Поткину объединиться. А если вдруг они все вместе объединятся, это будет хоть какая-то сила?
Тогда это провалится вообще, безо всяких сомнений. Потому что с Беловым и Демушкиным партия будет абсолютно маргинальной.
Это было мнение директора информационно-политического центра «Сова» Александра Верховского. С ним беседовала моя коллега Динара Седдикова. Каким общественно-политическим изменениям может привести создание в России легальной националистической партии? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям радио «Свобода». Ответить на него можно в СМС-сообщении. Номер для СМС плюс 7903-7432-801. Сообщение можно прислать также на наш московский пейджер 6601046, абоненту «Радио Свобода». Работает электронная почта mail@radio-svoboda.ru и телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Я зачитаю некоторые сообщения, которые пришли к нам на пейджер. Думаю, консолидация нацистов – это ненадолго. Эти псы от политики быстро передерутся между собой. А вот на местах, где погорячее, это приведет к усилению центробежных тенденций, пишет радиослушатель по имени Илья. Что толку создавать новые партии, если через полтора года после окончания арабской весны цена на нефть на мировых рынках будет, не больше 15 долларов, пишет Борис. Ничего страшного не произойдет в случае создания националистической партии. Национальное самосознание людей не пострадает, а на экстремистов есть закон. Погромов не будет, если власть не захочет, пишет наш радиослушатель из Ульяновска. И еще одно сообщение. Те националисты, которых мы видели на маршах 4 ноября, больше напоминают провокаторов, чтобы скомпрометировать настоящую цивилизованную национальную идею. Они похожи на деток советских партийных начальников. Те насмотрели Штирлица и с начала 80-х годов стали отмечать день рождения Гитлера на улице Горького, пишет радиослушатель Дмитрий. Итак, вопрос, который мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода. Каким общественно-политическим изменениям может привести создание в России легальной националистической партии? Послушаем мнение Дмитрия из Москвы. Доброе утро, Дмитрий.
Доброе утро, Светлана. Еще Эйнштейн говорил, что национализм – это корь человечества. И тем более русский национализм – это вообще оксюморон. У людей нет вообще даже нигде доказательства их национальности. Ни в паспортах, ни в конституции. Понимаете, другие национальности России, они имеют идентификацию. Это полный оксюморон вообще. А на самом деле они выражают, конечно, интересы путинского и, точнее всего, олигархического строя, сложившегося в России. И имеют своей целью именно отвлечь вот этих людей, малоимущих, молодежи, которые не спились еще, не наркоманы, из так называемых рабочих откраин, если брать это в Москве, это Коптева и так далее, Бутова. В общем, если конкретно Москву брать. То есть это люди просто, они утилизируют всю ненависть и гнев вот этим сложившимся режимом. А на самом деле вы действительно правы, они соответствуют вот этим цыковским уже теперь внукам, которые стали праздновать день рождения Гитлера. Их правильно именовать фашисты. И не обязательно русские, любые, они фашисты. Просто-напросто фашисты, которые угрожают любому народу. И чеченцам, и евреям, и всем другим. И в том числе те, кто являются, ну, прежде, когда была графа в паспорте, русским, которые там великороссам, украинцам. Это ужас, это чума. Их надо, в общем, полностью надо от них шарахаться. Пускай их организуют, пускай они там где хотят выступают, но люди должны их просто бойкотировать. Раз такие законы власть создает, раз власть теперь нам говорит, что такое власть наша. Она фашистская власть, если она узаконивает фашистов. Это самые настоящие фашисты, антикоммунисты, вообще людоеды, антисемиты, кавказофобы. Пусть они себя называют фашистами, кавказофобами и антисемитами. Вот правильно их название. Никаких других названий им нет.
Спасибо, Дмитрий, ваше мнение понятно. Послушаем еще один звонок из Москвы. Доброе утро, Игорь.
Алло.
Здравствуйте, Игорь. Каково ваше мнение? Какие последствия у создания националистической партии?
Ну, я бы начал не с последствий, а с оснований. Если в России есть носители националистического сознания и возникает нормальная демократическая политическая ситуация, то им, естественно, создавать свои партии. Это первое, что я хочу сказать. А второе сводится к следующему. В обществе, в либеральных слоях общества существует такое... паника, демонизация фашистов, название националистов фашистами. На самом деле это целый спектр. Там есть и крайние, и вполне фашистские. Там есть и какие-то вменяемые националисты. И только легальный политический процесс, легальная дискуссия, легальное участие в политической жизни может привести к тому, что из этой группы выделятся какие-то вменяемые национально мыслящие люди, которые могли бы иметь свое место в политическом пространстве. Я думаю, к этому надо относиться спокойно и без истерики.
Спасибо за ваш звонок. Итак, вопрос, который мы сегодня задавали слушателям Радио Свобода: каким общественно-политическим изменениям может привести создание в России легальной националистической партии?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский.
Инфляция в России за период с 1 по 19 марта составила 0,3%, а в целом с начала года 1,2%, сообщает Федеральная служба статистики. Для сравнения, это ровно втрое меньше, чем к 19 марта в прошлом году, в основном из-за переноса с этого года традиционной январской индексации тарифов на услуги ЖКХ на июль. Требования к минимальному размеру капитала банков в России после 2015 года можно было бы повысить до 1 миллиарда рублей, заявил, выступая на банковской конференции в Москве, министр финансов Антон Силуанов. На сегодня в России всего 109 банков располагают собственным капиталом более 1 миллиарда рублей, отметил заместитель председателя Центрального банка Михаил Сухов. В целом в стране насчитывается около 1000 банков. С 1 января этого года минимальный размер собственного капитала для действующих банков был увеличен с 90 до 180 миллионов рублей, а для вновь создаваемых банков до 300 миллионов рублей. Согласно стратегии развития банковского сектора, требования к минимальному размеру капитала на уровне 300 миллионов рублей с 2015 года станут обязательными для всех работающих в России банков. Японская компания Nissan планирует в 2014 году начать в России производство бюджетных легковых автомобилей под торговой маркой Datsun, заявил глава российского представительства Nissan. По планам, их выпуск может быть организован на производственных мощностях франко-японского альянса Renault-Nissan и российской компании АвтоВАЗ в Тольятти и Ижевске, но не на заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Компания Renault, владеющая 44% акций Nissan, принадлежит 25% плюс одна акция АвтоВАЗа. По планам, уже к середине этого года их доля в уставном капитале крупнейшего в России автопроизводителя будет увеличена до контрольного пакета. Автомобили под маркой Datsun впервые появились в Японии в 1932 году и выпускались полвека. В 1981 году Nissan отказалась от использования этой марки в целях унификации своего модельного ряда. Руководитель компании Renault и Nissan Карлос Гон заявил в среду, что автомобили под возрождаемой маркой Datsun будут предназначены для рынков развивающихся стран. Продавать их в наиболее индустриально развитых странах мира не предполагается.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве без четверти 10. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Три взрыва в Тулузе у дома, где блокирован Мохаммед Мира, которого подозревают в убийстве 7 человек, должны были испугать преступника. С таким заявлением выступил представитель Министерства внутренних дел Франции Пьер-Анри Бранде. В Московской хоральной синагоге сегодня пройдет заседание Межрелигиозного совета России, в ходе которого будет обсуждаться реакция религиозных деятелей на акцию пан-группы «Пусть рает» в храме Христа Спасителя. Знаменитая американская певица Мадонна заявила, что во время своего концерта в Петербурге выступит в поддержку сексуальных меньшинств, права которых жестко ограничены принятым недавно законом о запрете на пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Останкинский суд Москвы сегодня рассмотрит жалобу семьи умершего в СИЗО юриста
фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского на возобновление уголовного дела против погибшего. В Байконуре неизвестные избили и ограбили председателя общественного совета самоуправления города Михаила Москалева. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 29 рублей 20 копеек, евро 38 рублей 75 копеек.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас возвращаемся к наиболее интересным публикациям в свежих российских газетах. Со мной в студии вновь моя коллега Мария Стройкова. Мария, завтра Государственная Дума России намерена рассмотреть в третьем чтении поправки в закон о политических партиях, инициированные президентом Медведевым, и продолжают поступать сообщения о новых партийных инициативах. То есть сегодня центральная тема нашей программы была посвящена новому националистическому проекту, который должен объединить представителей разных националистических организаций в новую политическую партию. Они надеются ее легализовать. Сегодня же, насколько я знаю, Сергей Удальцов и другие левые активисты должны объявить о создании социал-демократического объединения. Ну а Михаил Прохоров ищет название для своей новой партии. А сколько человек готовы вступить в партию бывшего кандидата в президенты Михаила Прохорова?
Газета «Коммерсант» со ссылкой на Прохорова говорит, что в партию поступил, что к нему поступило сообщение о 80 тысяч заявок на членство в этой будущей партии. Ну, а называться... Дело в том, что «Коммерсант» пишет, что Прохоров как раз объявил сейчас интернет-конкурс на название партии, которая сейчас формируется. На сайте будет размещен список из 100 названий, отобранных из 50 тысяч уже полученных предложений. Наиболее популярными из них стали «Новая Россия», «Партия Прохорова» и «Новая партия». По итогам конкурса будет отобрано 10 наименований, которые будут предложены оргкомитету партии в середине апреля. Ну и, как стало известно газете, в этот оргкомитет войдут главный редактор журнала «Новое литературное обозрение», сестра миллиардера Ирина Прохорова, совладелец сети «Аптек 36,6» Артем Бектимиров, проректор Российской экономической школы Константин Сонин, владелец сети «Связной» Максим Ноготков, сенатор Александр Починок, Евгений Ройзман, глава фонда «Город без наркотиков». Действительно, в газетах сейчас очень много различных новостей о тех политических партиях, которые либо собираются возрождать, либо о тех партиях, которые уже есть, но которые как-то собираются изменять, реформировать, улучшать в связи с тем, что скоро этих партий, возможно, станет очень много. «Независимый» пишет о том, что в ближайшие дни список Минюста из 68 оргкомитетов будущих партий пополнится еще несколькими заявлениями. Сегодня будет объявлено о рождении, как вы уже сказали, движения «Социал-демократический союз» с дальнейшим преобразованием в партию, а вчера планами партстроительства поделился с общественностью экс-президент СССР Михаил Горбачев. Он собирается возродить социал-демократическую партию. «Новое известие» вот пишет про вот этот вот социал-демократический союз. В него приглашаются представители партии и движений, имеющих левую направленность. По словам организаторов, они не претендуют на создание новой политической партии пока и не собираются дробить партийное пространство, а лишь хотят объединить существующие движения. Статья называется «Дербанить партии мы не собираемся». Депутаты Госдумы от эсеров создают новую платформу для объединения левых сил. И в этой работе принимают участие Геннадий Гудков, Илья Пономарев. Также сообщается, по предварительным данным, сегодня Союз должен определиться с тем, кто войдет в состав оргкомитета. И кроме Гудкова и Пономарева, там также называют фамилии Сергея Удальцова из Левого фронта, Елены Лукьяновой из Общественной палаты. Еще об одной теме. Газеты пишут о о том, как, что в ближайшее время будет, видимо, будет назначен новый губернатор Подмосковья. У Громова, у Бориса Громова истекают полномочия в мае этого года, и Московская область будет одним из последних регионов, где выборы все еще пройдут по старой схеме. Вчера у стен Госдумы 20 активистов движения Подмосковной гражданской лиги провели флешмоб, требуя выбирать губернаторов Подмосковья. Они говорят, что несправедливо лишать жителей такого важного региона права выбора, если уже объявлено, что губернаторы не должны назначаться. Ну, а ведомости пишут, что стартуют официальные консультации по кандидатам в губернаторы Московской области. К концу марта основными претендентами оказались два федеральных министра. Виктор Басаргин, это министр регионального развития, и Сергей Шойгу. Газета пишет, что у Басаргина давно хорошие отношения с мэром Москвы Сергеем Собяниным. В свою очередь, Шойгу гораздо более популярная фигура. Он много лет самый популярный министр правительства. И это немаловажный фактор для протестно настроенного региона, где на выборах 4 марта уровень поддержки Владимира Путина оказался на 7% меньше, чем в целом по стране, говорят собеседники газеты, разные источники из федерального правительства и из «Единой России». Руководство страны присматривает для Шойгу достойный пост для продолжения его карьеры, подтверждает источник газеты «Ведомости», близкий к Кремлю. Весной его прочили в председатель Совета Федерации, но передумали, так как пост третьего человека в государстве слишком сильно укреплял бы его политические позиции. По словам источника, близкого к Минрегиону, первоначально переход Басаргина в Подмосковье считался делом решенным, но в последнее время есть признаки того, что министр регионального развития получил гарантии сохранения позиции в правительстве и даже возможного повышения до уровня вице-премьера. Ну, а газета «Коммерсант», в свою очередь, отмечает, что сообщила, что у МЧС отбирают полномочия. Статья называется «На шестой полосе МЧС в чрезвычайной ситуации оптимизации функций ведомства Сергея Шойгу займется Минэкономики».
Спасибо, Мария. Свежие российские газеты сегодня читала моя коллега Мария Страйкова. Но и в завершении нашей программы еще одна политическая тема. В Москве приступают к работе муниципальные районные собрания нового созыва. На прошедших 4 марта выборах кандидата от оппозиционных партий самодвижвы-движенцы получили около 500 мандатов из более чем 1500. Это в 3 раза больше, чем на предыдущих выборах в 2008 году. В муниципальных собраниях некоторых районов столицы независимых депутатов больше, чем представителей партии власти. Удастся ли оппозиционерам действовать согласованно и серьезно повлиять на ситуацию в мегаполисе? Над тем работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Представителей оппозиционных партий и движений, а также гражданских активистов во вновь избранных муниципальных районных собраниях могло бы быть и больше, если бы власть на выборах в столице не использовала ровно те же приемы, что и на выборах парламентских и президентских, рассказывает председатель Совета ветеранов поселка Речник Юрий Кладов.
Я хотел стать депутатом муниципального собрания для того, чтобы защищать интересы граждан Крылатского и защищать интересы моих дорогих односельчан из садового поселка Речник. Подал все документы 29 декабря 2011 года. Я получил 26-го подписанный задним числом отказ. Я не согласился с этим решением, а протестовал его Московской городской комиссии. Я баллотировался по списку «Справедливой России». Я им показываю, вот партийный билет. Какой еще документ вам нужен для подтверждения моего членства? А, говорят бюрократы, хитро улыбаясь, 29 декабря этой бумажки не было. Я говорю, подождите, был же месяц, когда меня можно было уведомить, я вам предоставил бы 3 миллиона бумажек подтверждения. Нет, я и с этим не согласился. Я протестовал решение Московской городской комиссии, Центральной избирательной комиссии, в ходе заседания которой знаменитый товарищ Чуров сказал очень просто. Да, товарищам Кладовым поступили нехорошо. Товарища Кладова, видимо, мы не зарегистрируем, но мы обязательно укажем о том, что во всех последующих случаях избирательная комиссия должна принимать сторону кандидата в депутаты. Очень циничная и наглая позиция власти.
Рассказал Радио Свобода гражданский активист Юрий Кладов. Эксперты отмечают, что в Москве районные собрания выполняют пока скорее декоративные функции, реальных полномочий у них нет. Несмотря на это, свежеиспеченный депутат муниципального собрания района Щукино, самовыдвиженец Максим Кац, уверен, что пошел на выборы не зря, хотя и не освоился еще в новой роли.
Это мой первый шаг в политике. У меня нет намерений там в поте лица работать тяпкой на улучшение района Щукино. При этом я хочу улучшить район Щукино, но имеющимися инструментами. Я надеюсь, пешеходная инфраструктура и то, в общем, все, о чем я говорил, улучшится за время моего депутатства. Потому что я буду ставить эти вопросы, в общем, перед управой и перед префектуры, и они совершенно очевидны, и я уверен, что они исправятся. Если избиратели ожидали этого, они это получат. Если они ожидали, что я сейчас начну ложиться костьми на оборону государственного бюджета от возможной коррупции, то я этого никогда не говорил, просто меня интересуют другие вещи. Я считаю, нужно улучшать города. Этим я и занимаюсь. Я думаю, что что-то можно оттуда делать. Это определенно очень хорошее, интересное мероприятие. Я предлагаю всем молодым людям, которые как-то интересуются политикой, обязательно в это нырять. Даже вот в Щукино сейчас 8-7 в пользу единороссов. Если бы там был один еще человек, который пошел бы такой вот молодой и не хотел бы в поте лица трудиться, а просто голосовал бы и больше ничего не делал, уже все бы изменилось, потому что большинство у оппозиции в таком муниципальном собрании, это уже вот сильно...
Пока о реальной расстановке сил в муниципальных районных собраниях нового созыва судить трудно. Еще не все вновь избранные депутаты получили свои мандаты, говорит депутат муниципального собрания района Пресня Елена Ткач.
У нас только завтра будет первое собрание, которое будет последним для депутатов прежнего созыва. Посмотрю, наконец, на тех 4 представителей «Единой России». Мы с ними до сих пор не входили в контакт, не встречались. Они с нами тоже встречи не искали. Там вручат удостоверение. То есть после этого мы уже будем легитимным собранием. И дальше следующее наше действие – это выборы председателя муниципального собрания. Выборы председателя – это будет знаковый момент. И дальше уже будет формирование комиссии и начало их работы, потому что у нас в России столько дел с проблем, что это нужно делать просто немедленно. А координация депутатов в городских масштабах, конечно, очень важна. Я знаю, что прошло очень много моих друзей, с которыми мы вместе боролись с коррупцией, боролись с точечной застройкой, что они стали муниципальными депутатами во многих районах Москвы. Пусть там оппозиция в меньшинстве, но все равно там есть свои люди. То есть есть люди, с которыми можно как-то координироваться и вести дальнейшую работу.
В какой форме эта координация может быть?
Я думаю, надо будет просто собрать собрание и уже там выработать, каким образом мы будем взаимодействовать. Посмотреть еще раз законодательство, то есть что мы можем по закону, может быть, где-то предложить поправки к закону внести. То есть это дело будущего, но это дело самого ближайшего будущего.
Возможно, координации действий независимых депутатов районных собраний поможет новая общественная организация «Городское движение «Москвичи», в создании которого принимают участие представители партии «Яблоко», «Справедливая Россия», КПРФ и беспартийные активисты общественных организаций. В манифесте движения «Москвичи» в частности говорится: «Мы – люди, которым не безразлична судьба поселка Речник и храма Воскресения в Кадашах. Мы против уничтожения палат Троекуровых и вырубки Химкинского леса. Мы за то, чтобы простые горожане получили реальные права на управление своей жизнью». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На этом утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершается. Над ним для вас сегодня в прямом эфире работали продюсер Елена Колупаева, обозреватель прессы Мария Страйкова и автор-ведущая программы Светлана Павлова. А через 7 минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Грани времени». Какие уроки должно извлечь цивилизованное сообщество из драматических событий в Тулузе? Об этом рассуждают эксперты и ведущие программы Владимир Карамурза. Но я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени. Слушайте программу «Свобода в полдень».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он заявил, что он муджахидин, связанный с Аль-Каидой, что он
начальник
хотел отомстить.
Начальник уголовного розыска Айнур Рахматуллин и оперативник Амир Шарифуллин арестованы на 2 месяца за
насилие. При любом удобном случае мы повторяем, что Юлии Тимошенко следует обеспечить...
Головка в Астрахани продолжается уже 5-й день.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7425, 9430, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».